С новостями часа вас познакомила Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новое заявление Владимира Путина об оппозиции прошедших парламентских выборах. Расширение Москвы и религиозные столкновения в Иерусалиме. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня на заседании Координационного совета Общероссийского народного фронта сделал несколько заметных заявлений по поводу прошедших парламентских выборов, уличных протестов и оппозиции. Во многих российских городах, напомню, прошли массовые митинги протеста против фальсификации на парламентских выборах 4 декабря. Их участники потребовали отмены итогов голосования и проведения досрочных новых выборов в Госдуму. За заявлениями Владимира Путина и за тем, как в первый момент отреагировали на это некоторые комментаторы и аналитики, сегодня следил мой коллега Данила Гальперович. Он с нами в прямом эфире. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Владимир Путин сделал ряд достаточно жестких заявлений. Он не сравнивал в этот раз оппозицию с бандерлогами или презервативами, но четко дал понять, что пересмотра итогов выборов, во всяком случае, в том формате, в котором этого потребовала не только оппозиция, но и просто граждане, вышедшие на уже два больших митинга, так вот такого пересмотра не будет.
Разумеется, и в нашей стране, да, собственно, в любой другой стране, всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым важна не перспектива развития, а важно броуновское движение такое постоянное. Помните известный троцкистский лозунг: «Движение – все, конечная цель – ничто». Ну, повторяю еще раз, такие люди есть, были и всегда будут. И флагом в руки, они имеют право на существование, и на самом деле я считаю, что и к ним нужно относиться с уважением. В чем проблема здесь? Проблема в том, что у них нет ни единой программы. Программ много всяких, но единой программы нет. Нет ясных и понятных способов достижения целей, которые не ясны. И нет людей, которые могли бы что-то сделать конкретное. А когда вот такая ситуация складывается, тогда сразу заходит речь о том, чтобы делегитимировать, девальвировать все, что происходит в публичной сфере, в том числе и прежде всего в сфере выборных процессов, в выборах.
Надо сказать, что Путиным был повторен прием, который он уже использовал на так называемой прямой линии общения с народом. Это когда суровый седой рабочий отвечает критикам власти. Вот и в этот раз было то же самое. Токарь из Перми, 47-го года рождения, Валерий Трапезников, который теперь уже стал депутатом Госдумы и членом фракции «Единая Россия», прокомментировал критику в отношении тех, кто защищает Владимира Путина, вот так.
Владимир Владимирович, вот я выступал на том митинге, да, я рабочий, и значит, этот козел мне, ну, видимо, так надо говорить, оскорбляет меня. И второе, пусть 500 000 собралось там на Болотной площади, я не могу понять, почему мы должны уступать им, а где остальные 60 000 000? Я считаю, что выборы нормальные были, честные выборы, хорошие выборы, так почему мы пошли? Ксюша говорит, нечестные выборы, Собчак, да у нас вся Пермь хохочет над этим, а?
Ну, вот на это сразу же Владимир Путин ответил, что те, кто называют рабочих, поддерживающих самого Путина, быдлом или еще как-то, неправильно, мягко говоря, оценивают политическую ситуацию и вообще не очень хорошие люди.
Те, кто пускают в ход кулаки, не могут аргументировать башкой, не могут сформулировать точно и ясно, чего они хотят. Те люди, которые так рассуждают и такими аргументами пользуются, они не связывают свою личную жизнь с будущим нашей страны.
Но тут, конечно, очень многие слушавшие это выступление вспомнили, что до последнего времени российская власть, собственно, и аргументировала в основном свои претензии к тем, кто выступал против нее не головой, а кулаком, арестовывая и вытесняя с Триумфальной площади протестовавших. Ну, вот первая реакция тех, против кого, собственно, было направлено выступление Владимира Путина, такова. Борис Немцов, один из сопредседателей движения «Солидарность», говорит, что в требованиях митинга после выступления Путина ничего не поменяется.
Я считаю, что сегодняшнее выступление Путина – это продолжение хамства, которое он допускал после Болотной площади. Да, словечки типа бандерлоги и презерватива не использовал, но оскорбительным образом заявил, что, оказывается, люди, которые вышли на проспект Сахарова, они хотят беспорядков. На самом деле, главным провокатором, да, главным жуликом и вором является наша власть во главе с Путиным. И люди выходят на площадь, потому что они возмущены как раз вот этой циничной, подлой воровской системой, которую он создал. Я считаю, что Путин неадекватен. Я считаю, что он нуждается не в психотерапии, а в серьезном таком общественном лечении. И я считаю, что нужно сделать все, чтобы избавить нашу страну от таких правителей. И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Мы привыкли к его хамству, мы привыкли к его бреду, мы привыкли к тому, что он с презрением относится к народу. Нас это не остановит. Скорее, сегодняшнее выступление только мобилизует людей на дальнейший протест. Когда на следующих акциях соберется не 100 тысяч человек, а 500, то Путин должен знать, что явку обеспечил он.
Ну вот было слышно, что Владимир Путин говорил о том, что протестующие не имеют программы и цели, довольно уверенным голосом, но эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что как раз за этим уверенным голосом кроется большая неуверенность.
Я думаю, что заявление Путина демонстрирует скорее неуверенность, чем уверенность. Я бы видел аналогию с тем, что происходило 15 числа во время прямой линии, когда Путин очевидным образом делал какие-то движения в сторону протестовавших, но психологически никак не мог это не компенсировать бранью в их адрес. И мне кажется, что и на заседании штаба Народного фронта Путин демонстрировал именно то же самое. То есть в этом я не вижу особой уверенности, я вижу психологическую такую компенсацию как раз за чувство неуверенности и такую странную ситуацию, когда собрались люди, каждый из которых подыгрывает другому, и таким образом они укрепляют в себе какие-то душевные силы. Власть всячески не хочет демонстрировать, что те шаги, которые она делает, в том числе и по своей собственной инициативе, это шаги, продиктованные кем-то, и шаги вынужденные, и ответ на давление со стороны протестующих.
Но так или иначе, пока голос Владимира Путина звучит достаточно уверенно, а игнорирование того, что говорят на митинге, совершенно очевидно. Вопрос, как это воспримут те, кто будут выходить на последующие митинги. Александр?
Данила, благодарю. Напоминаю, что за выступлением сегодня Владимира Путина на заседании Общероссийского народного фронта следил мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал законным административный арест активиста оппозиции Ярослава Никитенко. Рассмотрение жалобы на арест координатора Левого фронта Сергея Удальцова отложено из-за того, что он не смог присутствовать на заседании, так как остается в больнице. Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой «банды Цапка» из станицы Кущевска. Он признан виновным в нескольких убийствах. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и Московской областью с 1 июля 2012 года. В суде Смоленска сегодня завершились прения сторон по делу активистки местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в торговле наркотиками. Приговор будет оглашен 29 декабря. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп, сегодня покинул госпиталь, где ему была сделана операция на сердце. Сирийская армия вывела часть танков из города Хомс перед посещением города наблюдателями от Лиги арабских государств. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», специальными проектами, мнениями экспертов и авторов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Что пишет западная пресса сегодня о ситуации в Сирии? Сирийское руководство ранее согласилось дать возможность наблюдателям из Лиги арабских государств прибыть в страну. Этот день настал. А что дальше?
Западная пресса пишет о практических последствиях этого решения и о возможном сценарии дальнейших событий. Сначала отрывки из репортажа, опубликованного сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс». В Хомсе, центре протестов, за сутки убито 20 человек. Франция призывает наблюдателей из Лиги арабских государств немедленно посетить город. Причем, по мнению Франции, Дамаск не должен этому препятствовать. Очевидцы сообщают, что город Хомс в осаде. Его блокировали тысячи правительственных военнослужащих. В понедельник ночью в Сирию должны были прибыть 50 наблюдателей, цель которых проверить, будут ли сирийские войска соблюдать договоренность с Лигой арабских государств. В частности, будут ли отведены из центров сопротивления танковые подразделения и другие части, и прекратит ли Сирия повсеместно нарушать права человека. Тем временем жители Хомса прячутся в подвалах. Тысячи горожан покинули город. Запас продуктов питания на исходе. Правительственным войскам оказывают вооруженное сопротивление дезертиры. Отрывок из репортажа, опубликованного сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс». А вот теперь мнение обозревателя британской газеты «Гардиан». На фоне всех сирийских ужасов блеснул первый луч надежды – согласие Сирии принять наблюдателей из Лиги арабских государств. Помимо прочего, Дамаск согласился на переговоры с оппозицией. Но оппозиция в изгнании призывает не верить Дамаску. Она утверждает, что президент Асад выигрывает время. Американское руководство, вместо того, чтобы приветствовать миссию наблюдателей, заняло очень жесткую позицию. В свою очередь, Лига арабских государств выдвигает условия не только Дамаску, но и оппозиции. Западу следовало бы поддержать призывы к диалогу, а не выказывать знаки солидарности исключительно по отношению к оппозиции. Этот комментарий в газете «Гардиан» озаглавлен красноречиво. «Сирия не должна повторить пример Ливии». На комментарии откликнулись более сотни читателей, и некоторые их отклики – это, что называется, крик души. В Сирии каждый день гибнут люди.
Игорь, давайте продолжим разговор о публикациях, посвященных, условно скажу так, мусульманскому миру. Еще одна тема важная – это ухудшение отношений между Америкой и Пакистаном, недавним прошлым союзником США в борьбе с терроризмом. За этим следят аналитики и эксперты. Есть ли прогнозы специалистов?
Да, в газете «Нью-Йорк Таймс» опубликован такого рода прогноз. Автор считает, что обе страны откажутся от сотрудничества в таких сферах, как здравоохранение, экономика, юриспруденция, и сосредоточатся исключительно на противостоянии терроризму, стабилизации положения в Афганистане и обеспечении безопасности ядерного арсенала Пакистана. Премьер-министр Пакистана заявил, что отныне его страна будет стоять на страже своего суверенитета и независимости. Антиамериканскую позицию занимает и один из лидеров оппозиции Имран Хан, бывший профессиональный игрок в крикет. Администрация президента Обамы отчаянно пытается исправить положение. Пакистан, устами генерала Хаяни, заявил, что это возможно, но Пакистану необходимо время. Я цитировал газету «Нью-Йорк Таймс». Напомню, что американо-пакистанские отношения резко ухудшились после непреднамеренного авиаудара боевых вертолетов НАТО по блокпосту на территории Пакистана, в ходе которого погибли 24 пакистанских военнослужащих. Это случилось в конце ноября.
Игорь, и напоследок, есть ли материалы на российские темы, которые сегодня вызывают интерес?
Да, сегодня в газете «Гардиан» опубликован комментарий Маши Гессен, журналистки, пишущей по-английски и по-русски. Судя по числу откликов, эта публикация заинтересовала читателей газеты. Главная мысль журналистки – средства массовой информации в России перестают бояться президента Путина, и это, по ее мнению, означает начало конца. Владимир Путин, пишет Маша Гессен, на днях отдал ключевые посты бывшему генералу КГБ Сергею Иванову и бывшему представителю России при НАТО Дмитрию Рогозину, известному своими националистическими взглядами. Он сделал это, потому что напуган. Он отчаянно пытается вернуть атмосферу страха, благодаря которой правил последние 12 лет, но процесс уже не остановить. Маша Гессен в британской газете «Гардиан».
Игорь, благодарю. Напоминаю, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих европейских и американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Совет Федерации на последнем в этом году заседании утвердил изменение границ между Москвой и Московской областью. С 1 июля 2012 года столица будет увеличена вдвое, будет граничить с Калужской областью. Чиновники уверяют, что это выход на новый уровень развития города. Эксперты, с одной стороны, одобряют инициативу, но считают, что воплощать ее в жизнь без тщательной проработки рано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В июне 2011 года президент России Дмитрий Медведев предложил расширить границы Москвы и создать отдельный столичный федеральный округ. По мнению президента, это облегчит жизнь множества людей и поможет созданию финансового центра в столице. Спустя месяц российское правительство представило проект расширения города. К Москве присоединят еще 148 тысяч гектаров. В сторону юго-запада площадь столицы увеличится почти в 2,5 раза. Москва теперь будет граничить с Калужской областью. С 1 июля 2012 года к столице перейдет 21 муниципальное образование. На территории города отныне будет размещаться и инновационный центр «Сколково». Главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак не одобряет решение властей по расширению города. Он считает, что сохранению исторического наследия это вряд ли поможет.
К этим решениям специалисты, архитекторы и урбанисты были приглашены к их обсуждению уже после принятия решения. Это скорее такой политический лозунг. До сих пор не принято таких определенных решений на уровне законов. Что мы хотим от городского центра? Хотим его сохранять, хотим его развивать или хотим как бы разрушать дальше?
В связи с увеличением Москвы возникает множество задач. На новых территориях необходимо создать финансовый, административный, это будет 11-й по счету, и даже правительственные центры. Предполагается, что в бывшие подмосковные районы может переехать часть чиновников. Однако численность Московской городской думы расширять не собираются. Об этом журналистам заявил председатель Мосгордумы Владимир Платонов. На присоединяемых землях живет около 250 тысяч человек, то есть новые территории не дотягивают до полноценного избирательного округа, сказал Платонов. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин уверен, что это правильное решение.
Полицентричная структура для гигантского города – абсолютно необходимая вещь. Вот нынешняя московская моноцентричная, грандиозная, не имеющая вообще аналога в мире, конечно, городу жить не даст и уже не дает. У нас на пятачке, в центральном пятачке Чуршили бульварного кольца находится 40% рабочих мест всей большой Москвы. Она не просто моноцентрична, она патологически моноцентрична. Поэтому любые сдвиги в сторону появления альтернативных центров тяготения, массового тяготения людей, это, конечно, очень хорошо и правильно.
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что застройка территории будет соответствовать не городской, а пригородной. Область, по его словам, хотела построить на этой территории более 30 миллионов квадратных метров, в основном за счет 17 этажек. Теперь жилья будет построено в два раза меньше. В основном это будут 5-этажки. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Саратове против увольнения директора лицея номер 37 Николая Кузькина протестуют родители и ученики образовательного учреждения. Местные аналитики считают, что попытка уволить известного педагога связана с низким процентом голосов, который партия «Единая Россия» получила 4 декабря на двух избирательных участках, расположенных в лицее. Рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Предыстория конфликта началась 13 декабря, когда в лицей с проверкой пришла уполномоченная по правам ребенка по Саратовской области Юлия Ерофеева. В результате проверки выявлены следующие нарушения. В туалете нет туалетной бумаги, из дивана в группе продленного дня торчит гвоздь, меню в буфете написано неразборчиво и так далее. Какие выводы были сделаны по результатам проверки, неизвестно, но 62-летний директор лицея в тот же день с гипертоническим кризом оказался в больнице. В минувшую субботу обеспокоенные отсутствием директора родители лицеистов узнали от учителей, что 26 декабря у Николая Кузькина истекает срок контракта и возобновлять его не будут. Родители и ученики отправили письма в защиту заслуженного педагога, 20 лет возглавлявшего лицей, во все инстанции, включая администрацию президента. 26 декабря все новостные сайты Саратова сообщили о конфликте работаете в лицее. Некоторые местные аналитики связали увольнение руководителя одного из лучших учебных заведений в городе с тем, что на выборах в Государственную Думу 4 декабря за «Единую Россию» на двух избирательных участках, расположенных в лицее, проголосовали 37,46% избирателей при общеобластном показателе 65%. Говорит политический аналитик Дмитрий Козенко.
Наши единороссы начинают мелко и даже не мелко мстить тем, кто не выполнил их указаний. Все построено очень просто. Идет верный друг единоросс, как бы уполномоченный по правам детей, находит в школе отсутствие бумаги в туалете, пишет жалобу, на основании этой жалобы заслуженный педагог предлагает уволить.
Впрочем, есть у Дмитрия Козенко еще одна версия происходящего.
Я читаю комментарии всех этих зам по социальной сфере и прочее, они безграмотны, даже вот в редактированном виде. В лицее выявлено много замечаний. Женщина, вы по-русски умеете говорить? Вы образованием руководите? Вот она, глубинная причина, по-моему, в этом. Уровень нашего чиновничества и так был низк, а сейчас он окончательно деградировал. И ярких людей они не могут переносить.
Вечером 26 декабря инициативная группа родителей учеников лицея 37 пришла на встречу с главой администрации Фрунзенского района города Алексеем Санниковым, чтобы потребовать от чиновника оставить Николая Кузькина на должности директора лицея. Но добиться конкретного ответа родителям не удалось. Алексей Санников заявил, что ничего не знает о намерении уволить директора лицея.
О снятии вам
нет. Вот ну сколько раз еще? Вот Ленинская, кровью расписаться. Нет, не стоит и не стоял этот вопрос.
Откуда тогда?
Да я-то откуда знаю?
А на требование дать гарантии, что Николай Кузькин не будет уволен, ответил следующее.
Честно?
Честно.
Я вам таких гарантий не дам. Сейчас поясню почему. То есть вы сейчас от меня хотите услышать, что руководитель муниципального автономного учреждения будет работать при любом условии. При любом разговоре вообще. Ну а как? Ну а при каких-то
Лицей 37 погибнет. Вместе с директором уйдет команда лучших учителей. А главное, уникальная атмосфера учебного заведения, уверены члены инициативной группы родителей.
Дети воспитаны свободными, добропорядочными, умными гражданами. Это то, что нужно нашей стране. Мы хотим, чтобы таких школ было больше. Сейчас есть человек, у которого есть силы.
И команда.
Да, есть команда, есть рычаги воздействия на наших детей, и они смотрят ему в рот, и они с удовольствием называют свою команду «Кузькины дети». В письме они прям пишут: «Это наш выбор, вы не имеете права у нас отнять наш выбор». То есть запретить Кузькину работать, отнять у него школу – это плюнуть всем нашим детям в душу. Очень подорвать сильно доверие, подорвать доверие к стране, к власти.
На предложение родителей вывести избирательные участки с территории лицея глава администрации Фрунзенского района Алексей Санников ответил: «А это уже не вашего ума дело». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал законным административный арест активиста оппозиции Ярослава Никитенко. Рассмотрение жалобы на арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова отложено из-за того, что он не смог присутствовать на заседании, так как остается в больнице. Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой банды «Цапка» из станицы Кущевская. Быков признан виновным в нескольких убийствах и участии в нападении на дом фермера Аметова в ноябре прошлого года. Жертвами этого нападения стали тогда 12 человек. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Российский премьер также заявил, что вопрос о пересмотре выборов в Госдуму может быть решен только через суд. Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и Московской областью с 1 июля 2012 года. Свердловский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима управляющего местным отделением пенсионного фонда Сергея Дубинкина за многомиллионные взятки. В суде Смоленска завершились прения сторон по делу активистки местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в торговле наркотиками. Приговор будет оглашен 29 декабря. Сирийская армия вывела часть танков из города Хомс перед посещением города наблюдателями от Лиги арабских государств. В Эфиопии к 11 годам тюремного заключения приговорены два шведских журналиста по обвинению в поддержке терроризма и нелегальном проникновении в страну. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп, сегодня покинул госпиталь, где ему была сделана операция на сердце. Президент Израиля Шимон Перес призвал израильтян принять сегодня участие в демонстрации против религиозного фанатизма. Мы продолжаем «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, комментариями, видео и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире один из редакторов нашего сайта, мой коллега Юрий Васильев. Юрий, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. К Сергею Удальцову применили так называемую «гуманность». «Гуманность» в кавычках. Именно так озаглавлен блок материалов, посвященный сегодняшнему рассмотрению, очередному безуспешному рассмотрению жалобы Сергея Удальцова в Тверском мировом суде, где были наши корреспонденты, был наш корреспондент Юрий Тимофеев. Вот сейчас как раз-таки он загружает фотографии с, собственно говоря, с импровизированной акцией сторонников Сергея Удальцова, которая состоялась около суда. И, собственно говоря, скоро, уже совсем скоро, под рубрикой, под заголовком «К Сергею Удальцову применили гуманность» можно будет увидеть не только сообщения корреспондентов, которые освещали всю эту акцию, но и, собственно говоря, можно будет увидеть фото и чуть позже даже видеоматериалы. В рубрике «Тема дня» под рубрикой «Масс-медиа. Прослушка как фактор российской политики» моя коллега Анастасия Кириленко поговорила с автором одной из медиа-сенсаций минувшей недели, Ашотом Габриляновым, главным редактором видеопортала Life News, который всю минувшую неделю публиковал телефонные разговоры одного из лидеров оппозиции, одного из организаторов митингов 10 и 24 декабря, митингов за честные выборы. Речь идет о Борисе Немцове. Вот что говорит Ашот Габрилянов. Вы, наверное, слышали о том, о чем Борис Ефимович разговаривал со своими коллегами, в кавычках, они абсолютно спокойно обсуждают митинги, которые ведут к дестабилизации ситуации в стране, вместо того, чтобы заниматься работой. Достаточно откровенное интервью, можно даже сказать, до известной степени цинизма, по крайней мере, для того, чтобы понять нравы оппонентов, тех, кто оппонирует политической оппозиции, это, безусловно, совершенно необходимое чтение. Опять-таки, в блогах Анастасия Кириленко опубликовала запись с интригующим названием «Бабушки из Сибири заодно с сетевыми хомячками». Ну, и там же Элина Эфендиева, замечательный блог под названием, гуманный такой, очень замечательным названием «Жизнь политическая в обмен на жизни человеческие».
Юра, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Тысячи людей, как ожидается, примут участие в демонстрации протеста против религиозного экстремизма в израильском городе Бейт-Шемеш, неподалеку от Иерусалима. Марш протеста направлен против иудеев-ультраортодоксов, пытающихся, как считают организаторы марша, насильно навязать всему израильскому обществу свой образ жизни, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Демонстрация в Бейт-Шемеш организована в поддержку 8-летней репатриантки из Соединенных Штатов Наамы Маргулис, сюжеты которой показал один из каналов израильского телевидения. Девочка рассказала, что боится ходить в школу, потому что постоянно подвергается оскорблениям со стороны ультраортодоксов. Кадры, на которых маленькая Наама, плача, говорит маме, что не хочет идти дальше, вызвали в Израиле целую волну сочувственных откликов. Just walk a little bit, okay? Do you want to walk just a little bit? No. No? Нама Маргулис говорит, что десятки мужчин оскорбляли и плевали в нее за то, что она, по их мнению, недостаточно скромно одета. Журналисты отмечают при этом, что девочка растет в вполне религиозной семье и, в отличие от многих своих израильских сверстниц, носит длинные юбки и кофты и блузки с длинными рукавами. Оскорблением подвергались также мать Нами, Хадаса Маргулис и родители ее одноклассниц. В интервью агентства Associated Press Хадаса Маргулис, сама соблюдающая правила ношения одежды для женщин-иудеек, отмечает, что израильтяне должны иметь право носить ту одежду, которую они хотят.
То, как я выгляжу, не должно иметь значения. Любой должен иметь право ходить по улицам в рубашке с короткими рукавами или в брюках и не подвергаться оскорблениям.
Приехавшая в Израиль из Чикаго Хадаса Маргулис уверена, что радикально настроенные иудеи хотят выжать из города ее и ей подобных и ввести свои порядки, которые включают, в частности, раздельный проезд для мужчин и женщин в общественном транспорте. Ситуация в Бейт-Шемеше стала предметом рассмотрения на заседании Кабинета министров Израиля. Глава правительства Бенямин Нетаньяху заявил по этому поводу. Израильская полиция принимает и будет принимать меры для ареста тех, кто плюется, оскорбляет или поднимает. Поднимает на кого-то руку. Этому нет места в свободном и демократическом обществе. По распоряжению Нетаньяху муниципальные инспекторы при поддержке полиции сняли с улиц Бейт-Шемеша установленные ультраортодоксами знаки о разделении тротуаров на мужскую и женскую сторону. При этом инспекторы подверглись нападениям, пострадали и члены съемочной группы, приехавшие снимать репортаж. Представители сразу нескольких местных религиозных общин принесли извинения Нами Маргулис, заявив, что девочку обидела лишь небольшая группа радикально настроенных людей, которые не отражают общие настроения в Бейт-Шемеше. Наблюдатели отмечают, что Бенямин Нетаньяху оказался в довольно сложной политической ситуации, поскольку две ультраортодоксальные партии входят в правящую коалицию и играют в ней важную роль. Накануне сегодняшнего марша в социальной сети Facebook была открыта специальная страница в поддержку Наамы Маргулис, на которой к понедельнику зарегистрировались почти 10 тысяч пользователей. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Массовые протесты в России с требованием честных выборов остаются в центре общественного внимания в России и за ее пределами. В интернет-СМИ, в социальных сетях, благосфере, питательной среде этих протестов продолжается обсуждение дальнейших шагов нового общественного движения и осмысления уже сделанного. С подробностями Валентин Барышников, который подготовил сегодня нашу рубрику «Сетевые разговоры».
Один из лидеров нового общественного движения, блогер Алексей Навальный, выдвигает в LiveJournal стратегию дальнейших действий. Вот ее фрагменты.
Первое. Результаты прошедших выборов фальсифицированы. Мы эти выборы не признаем и не признаем. Базовые условия выхода из политического кризиса – сначала политреформа, а потом новые выборы в Госдуму. Второе. Требования участников гражданского протеста выражены в резолюции вполне однозначно. Если они не начнут выполняться, то мы должны наращивать мирный протест, вывести в феврале на улицы Москвы и России 1 000 000 человек, потом 2 миллиона. Третье. Президентские выборы. То, что произойдет 4 марта, не выборы, а процедура престола наследия. Мы должны использовать эту процедуру для мощнейшей агитационной кампании против кандидата от партии жуликов и воров, ВВ Путина. Мы должны добиваться новых выборов президента по новым правилам с возможностью участия в них всех, кто желает и собирает разумное количество подписей, внесет залог и выдвинется от партии. Четвертое. Переговоры. Они уже идут в приемлемом публичном формате. Через резолюцию. Возможно, понадобится группа неких переговорщиков, и тут наша позиция должна быть однозначной. Сейчас никто не наделен мандатом на переговоры от всех на Сахарова и Болотной. Группа переговорщиков должна быть определена прямым, открытым, верифицированным голосованием в интернете.
А вот предложение, выдвинутое в интернет-издание «Ежедневный журнал» политологом Георгием Сатаровым, некогда бывшим помощником президента Бориса Ельцина.
Первое. Власть открыто признает состоятельность причин наших требований. Второе. Власть открыто заявляет, что ее предложение – ответ на эти требования. Третье. Власть открыто вовлекает в отработку своих предложений представителей протестующих на равных партнерских условиях. Четвертое. Власть открыто объявляет, что готова обсуждать весь комплекс наших требований. Пятое. Власть не ограничивается декоративными нормативными изменениями, но готова вместе с протестующими менять практику применения законов. Шестое. Второе. Круг людей, которые ведут переговоры от имени протестующих, определяется не властью, а самими протестующими. Седьмое. Власть идет на немедленные, согласованные с представителями протестующих кадровые решения, которые предохраняют общество от перехода к чекистской диктатуре.
Политолог Глеб Черкасов в интернет-издании «Газета.ру» комментирует перспективы посредничества между властью и участниками протестов экс-министра Алексея Кудрина, предложившего свои услуги в налаживании подобного диалога.
Миссия Алексея Кудрина может быть выполнена только при совпадении нескольких условий. Первое. Наличие сторон, готовых вступить в переговоры. С этим есть определенные трудности. У протестующих нет лидера, которому доверяли бы все, и нет организации, которая могла бы сформулировать требования. Однако, по части аморфности, власть недалеко ушла от своих оппонентов. Разноголосица властных оценок митингов такая же, как и среди выступающих на самих митингах. Именно поэтому непонятно, кто и о чем будет переговариваться. Второе условие успешности переговоров – ясность относительно темы диалога. Алексей Кудрин говорит о том, что Владимир Путин за честные выборы. Только вот значение понятия «честные выборы» у премьер-министра и митингующих несколько расходится. И уж точно в Белом доме и Кремле не готовы пока обсуждать передачу власти.
А вот фрагмент из поста блогера Людмилы Петрановской.
Главный вопрос текущего момента, по моему скромному разумению, не в том, что в ответ отмочит Путин, и не пора ли рыть землянки, чтобы прятаться от грядущей хунты или бунта бессмысленного и беспощадного на выбор, и не фюрер ли Навальный, и даже нигде, собственно, зима. Главный вопрос сейчас семантический. Поясню. Вот я лозунг называла «Милый моему сердцу, это наша страна». Про страну понятно, а каков смысл слова «наша»? Лозунг «это наша страна» не имеет никакого смысла, если под «мы» имеется в виду те, кто думает, как я. Потому что если мы под требованием «соблюдайте закон» имеем в виду «соблюдайте его по отношению ко мне и к хорошим, правильным людям, которые думают, как я, а всяким козлам, придуркам, мерзким типам так и надо, и пусть знают свое место», то у меня один вопрос. Ребята, а чем вам Путин-то не угодил? Он же ровно того же мнения. Выбор сейчас простой. Либо мы научимся понимать «мы», как все мы, живущие здесь, либо нет. Есть одно внятное ограничение – насилие и прямой призыв к насилию. Все остальное нам придется научиться выдерживать.
Протесты в России обсуждаются и за ее пределами, естественно, гораздо более отстраненные и с ощущением исторической перспективы. Журналистка Джулия Йоффе в блоге на сайте «Нью-Йоркера» описывает язвительное высказывание в адрес Владимира Путина на лозунгах участников митинга в Москве и отмечает:
«У россиян есть давняя традиция ядовитого, горького юмора, который дает возможность выпустить пар, если ты живешь в мире, который легко можно принять за шутку». В эти дни юмор был на первом плане. Отчасти из-за того, что предыдущий митинг прошел так мирно. И москвичи приобрели необходимую сноровку. Нынешний митинг стал в большей мере, нежели чем-нибудь еще, фестивалем подобных острот.
А вот что пишет на сайте The Huffington Post известный экономист Джеффри Сакс.
Бывший президент СССР, 80-летний Михаил Горбачев, смело призвал российское правительство уйти в отставку в связи с фальсификациями на парламентских выборах. Этим Горбачев продолжил свою выдающуюся, формирующую историю кампанию за демократию в России и мире. Горбачев, ведущий российский демократ, хотя в России его подвергают поношению, признают это участники протестов или нет, их будущее достижение построено на решающем вкладе величайшего из живущих ныне российских государственных деятелей Михаила Горбачева.
Над сетевыми разговорами сегодня работал Валентин Барышников. В Москве 16:45. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы признал законным административный арест активиста оппозиции Ярослава Никитенко. Рассмотрение жалобы на арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова отложено из-за того, что Удальцов остается в больнице. Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам тюрьмы Андрея Быкова, члена так называемой банды «Цапка» из станицы Кущевская. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и Московской областью с 1 июля 2012 года. Сирийская армия вывела часть танков из города Хомс перед посещением города наблюдателями от Лиги арабских государств. В Эфиопии к 11 годам тюрьмы приговорены два шведских журналиста по обвинению в поддержке терроризма и нелегальном проникновении в страну.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Исследование Левада-центра. Кто за честные выборы?
Комментарии экспертов.
Правозащитники о наказании жемчужного прапорщика.
Право автора.
В человеках благоволение. Владимир Абаринов. О Рождестве и запретах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Реализация проекта «Южный поток» зависит...
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российский «Газпром» впервые дал понять, что при определенных условиях может отказаться от строительства газопровода «Южный поток». Эксперты согласны, что Россия вполне может им пожертвовать ради политического вовлечения Украины в свои интеграционные проекты. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Реализация проекта «Южный поток» зависит от переговоров с Украиной, причем он всегда был привязан к этой стране, заявил агентству «Интерфакс» председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. Тем самым он, как считают эксперты, фактически признал в том числе и возможность отказа от строительства еще одного газопровода, нацеленного на европейский рынок. Москва начала продвигать новые маршруты экспорта газа несколько лет назад, стараясь обезопасить себя от непредсказуемых действий транзитных стран, в первую очередь Украины. Было разработано два проекта прокладки трубы через Балтийское и Черное море, получивших название «Северный» и «Южный потоки». Первый из них при поддержке Евросоюза уже введен в эксплуатацию. Процесс же реализации второго, по сути, остановился, особенно на фоне наметившегося компромисса с Киевом. Независимый аналитик Александр Разуваев уверен, что «Газпрому» нужно договариваться об условиях инвестиций в украинскую газотранспортную систему, а не настаивать на невыгодном для себя проекте.
«Южный поток» как коммерческое предприятие без политики – вещь достаточно сомнительная, потому что очень большие инвестиции и не очень понятно с точки зрения стоимости денег во времени, как все это будет отбито с точки зрения реальной отдачи. С учетом второй ветки «Северного потока» у «Газпрома» получается очень большие излишки мощностей. В любом случае модернизировать украинское направление, вложив туда деньги, даже если это будут только расходы «Газпрома», для «Газпрома» намного более выгодно с коммерческой точки зрения.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также считает проект «Южный поток» политически мотивированным и экономически убыточным. Однако, по его словам, заговорить о возможном отказе от него главу «Газпрома» заставили отнюдь не успехи на переговорах с Украиной, а оппозиции Европы.
В Еврокомиссии категорически против «Южного потока» по нескольким причинам. Дело в том, что «Газпром» настаивает на особом статусе этого проекта не для того, чтобы оправдать инвестиции, а для того, чтобы сохранить какую-то монопольную позицию, к которой он привык. То есть «Газпром» говорит Евросоюзу: извините, подвиньтесь, измените ваше законодательство, которое приняли 27 государств, законодательство, препятствующее монополизму и содействующее интересам потребителей. Но мы в России своего законодательства менять не будем. Мало того, мы настаиваем на том, чтобы пользоваться монопольными правами. То есть не пускать чужой газ в свою трубу и контролировать всю цепочку, монопольно контролировать от скважины до конфорки на европейской кухне или до электростанции где-нибудь в Европе. А это противоречит европейским законам. Скорее всего, сопротивление европейцев и привело к тому, что Миллеру приходится признать очевидную истину.
Чем, на ваш взгляд, могут закончиться нынешние газовые переговоры России и Украины?
«Газпром» все-таки, несмотря на то, что «Южный поток» накрылся медным тазом, продолжает хотя бы для вида силовое давление на Украину. То есть отказывается пойти навстречу в ценовой политике на газ и выдвигает по-прежнему нереальные требования, то есть подключение Украины к таможенному союзу, передача полного контроля над украинскими газотранспортными сетями «Газпрому». Но из-под воль, я думаю, готовится какое-то компромиссное решение, и Украина сейчас более выгодно выгодном положении, поскольку она имеет возможность некоего давления на «Газпром». Дело в том, что без Украины никакого транзита в Европу сейчас невозможно себе представить. Поэтому без Украины «Газпрому» не обойтись. А тут уже дело украинцев очень аккуратно выторговать себе какие-то льготы. То ли по цене газа, то ли по условиям транзита и так далее. Вот сейчас идут как раз эти очень чувствительные переговоры. Они могут быть очень унизительными для Москвы, и думаю, что в Киеве это понимают.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. В целом эксперты не сомневаются, что компромисс России и Украины по газовой проблеме, включающий согласование цен на топливо, а также параметры участия «Газпрома» в украинской газотранспортной системе, заставит российскую сторону пересмотреть свое отношение к «Южному потоку». Что может получить Россия, пожертвовав этим проектом? Независимый аналитик Александр Развуаев.
Есть еще политический, конечно, момент. В случае, если украинская ГТС будет совместным предприятием, это очень сильная геополитическая победа России, потому что постепенно Украина всасывается в единый союз России, Белоруссии и Казахстана. Поэтому, конечно, «Газпром» и Россия стараются добиться своих целей. Ну и по большому счету у России есть только два мощных козыря. Это цена на газ. Ну и плюс, учитывая проблемы с долгами в Европе, единственным кредитором Украины, который может частично взять на себя украинские проблемы, является Россия или «Газпром».
Очередной раунд российско-украинских переговоров по газовой теме, как сообщается, состоится уже после праздников 15 января. Впрочем, стороны пока не берутся говорить, станет ли он заключительным.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». Митинг, прошедший в Москве 24 декабря, стал самой массовой акцией протеста в России со времен конца перестройки. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с тем, что думают участники этой акции. Рубрику «На волнах свободы» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По многим наблюдениям, на митинг 24 декабря на проспект Сахарова пришла несколько другая публика, чем на Болотную площадь, более разнородная. Здесь не столь однозначно преобладала молодежь. Присутствовали люди разного возраста, разных профессий и убеждений. Все они объединились, чтобы заявить о своем возмущении по поводу фальсификации выборов и всего, что за этим стоит.
Меня не устраивает политическое положение в стране сейчас. Мне хотелось бы свободных выборов и честных выборов, чтобы каждый человек смог чего-то добиться в своей стране без коррупции.
Они украли мой голос. Мне это не нравится.
У нас долго спали, но есть русская пословица, что русский человек долго запрягает, но быстро едет. Это как русский символ медведь. Вот пока он спит, вокруг него что угодно может свариться. Но если он проснулся вот зимой, да, шатун, это ноги в руки бери и спасайся, он тебя разорвет на куски. Если русский мужик с виду неказистый, но проснется, как медведь в берлоге, то спасайся, кто может. Русский бунт, он беспощадный. Это как великий поэт сказал, и в бурном мятеже, ища свободных прав, он не найдет ни брута, ни риеги.
Мы отстаиваем свои гражданские права, потому что у нас неустроенная жизнь, нет перспективы на будущее никакой. Чтобы не было, конечно, никаких потрясений, мы этого страшно, никто не хочет, да?
Мы пришли, потому что наше достоинство попрали. Я просто считаю, что с людьми надо обращаться по-человечески. Нельзя людям говорить с высокой трибуны, что они бараны. Нельзя у людей воровать голоса. Депутаты в Думе должны быть истинными представителями.
За честные выборы. Хотелось бы жить хорошо, чтобы за детей быть спокойными, за себя, за родителей. Будущее не вижу детей своих здесь.
Ну, я должен просто прийти, чтобы они поняли, что я не согласен с их политическим курсом. И вообще они должны уйти. То есть, мне кажется, они еще не поняли самого главного, что их больше нет.
Просто чувство обеспокоенности.
обиды, что нас считают за идиотов. А во-вторых, наверное, вот уже пришло время. Знаете, это как китайская пытка. Капля по капле, по капле, по капле все накапливается. Видимо, сейчас вот уже одни из последних капель, которые капают в чан, в эту чашку, которая уже переполняется. Я думаю, что скоро что-то будет. Хорошее, хорошее будет.
А мы пришли защитить свои голоса, которые у нас в крови.
На самом деле, меня больше всего возмутила проведенная реформа образования, когда ввели все эти ЕГЭ, сократили бюджетные места в университетах и так далее. Хотелось бы, чтобы все вернули, как было.
Я в свое время участвовал в митингах 90-го, 91-го, 92-го года. И сейчас я чувствую, что снова подул тот же ветер, ветер перемен. И мне очень радостно быть здесь.
В последнее время я очень пессимистично смотрела на нашу будущую жизнь. А сейчас немножко какая-то надежда во мне проснулась. Я увидела тысячи молодых лиц, очень хороших, чистых, ясных, которые хотят перемен, которые хотят хорошо и честно жить.
Я бы хотела для своих детей другое будущее, нежели у меня. Да? Чтобы они жили в другой стране, свободной и без жуликов и воров.
Мы пришли на митинг, потому что нам надоело, что нами управляют люди, которых мы не выбирали и которые занимаются своим бизнесом, превратили власть в свою кормушку. Всех эксплуатирует так называемый класс бюрократов.
Могу добавить, что я работала на выборах. Я вот являюсь учителем в школе. И я видела вбросы в бюллетени. Я вынуждена была проводить работу со своими коллегами. Коллеги говорили о том, что один человек ничего не может изменить. И также, если они не будут вбрасывать, то закроют школу, и они не смогут не только как-то повлиять на политику, но не смогут заниматься своей профессиональной деятельностью.
То есть вам не удалось их убедить?
Кого-то удалось, кого-то нет. После выборов директор мне сказал о том, что довольно значительная часть коллектива изменила свою позицию.
Гражданская позиция у меня уже сформирована. Я пришел для того, чтобы потусоваться или прогулять, как видите. Я слушаю Шевчука, ДДТ. И мне очень приятно, что на концертах собирается очень большое количество молодежи, которые верят в то, что может еще что-то изменить.
А ваши одноклассники, ваши друзья, они поддерживают ваши идеи?
Они, конечно, поддерживают такие идеи, но, понимаете, они более другую платформу выбрали, национализм. У меня с ними общего только до победы над общим врагом. Все, дальше наши пути расходятся. Я сторонник все-таки многонационального государства, но с умом.
В рубрике «Общественное мнение» прозвучали голоса участников многотысячного митинга, который прошел 24 декабря в Москве. Напомним, что протесты против фальсификации выборов, по данным Левада-центра, поддерживают более половины москвичей.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Судебные процессы над задержанными оппозиционными активистами Сергеем Удальцовым, Ярославом Никитенко и другими. Вот такова главная тема следующего часа нашей программы. Вас ждут также репортажи на другие темы и многие наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По убеждению правозащитников, совала на суде.
Человека вот держали в тюрьме, уничтожили здоровье.
Это дело стало резонансным, и в это дело вмешался.
Более 100 сторонников Сергея Удальцова пришли к зданию Тверского
района. Забастовка машинистов Мишров, так называемый Boxing Day, день подарков, серьезно осложнила жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.